В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 ноября, в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кефи Бодюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях минувшей недели. В центре Москвы совершено нападение на обозревателя газеты «Коммерсант».
Олег является сотрудником издательского дома «Коммерсант», специальный корреспондент издательского дома. Проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
В Тбилиси показали документальный фильм о разоблачении российских шпионов.
Мы все дружили, все потом с русскими дружили, а это не значит, что шпион.
Грузия продолжает избавляться от советских символов.
Люди, пострадавшие в те годы, вся Грузия, нормальное развитие которой было прервано коммунистами, видела символику, олицетворяющую общую для всех беду.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас время новостей. С ними Любовь Баматова.
В главных новостях: в Москве совершено нападение на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В Грузии продемонстрировали документальный фильм о разоблаченных российских шпионах. В воскресенье в Азербайджане пройдут выборы в Национальное собрание страны. В Москве совершено нападение на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Как сообщили радиостанции «Эхо Москвы» коллеги журналиста, он госпитализирован и находится в реанимации одной из больниц. Неизвестные избили Кашина около его дома в ночь на субботу. Сегодня же у здания московского ГУВД состоялась акция в поддержку журналиста, которая объявлена бессрочной. Гражданские активисты и коллеги требуют найти заказчиков и исполнителей покушения. Ранее президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Рашиду Нургалиеву взять под особый контроль расследование нападения на Олега Кашина. Подробности случившегося слушайте на радио «Эхо Кавказа». Вечером в пятницу на грузинском телеканале «Рустави-2» был продемонстрирован фильм, который рассказывает об обезвреживании широкой шпионской сети российских агентов в Грузии. Он демонстрировался в день, когда в России отмечался День разведчика. Фильм создан на основе материалов МВД Грузии, которая в пятницу объявила о задержании 13 человек, в их числе 4 граждан России. В фильме подробно показаны технология вербовки и работы Главного разведуправления России. Российскую разведку интересовали в Грузии вопросы, связанные с погранполицией, пехотными войсками, дислокацией войск, работой портов, заявляет грузинский двойной агент, который, по сообщению МВД Грузии, вошел в доверие ГРУ и помог раскрыть шпионскую сеть, собиравшую информацию для спецслужб Российской Федерации. В Дагестане, в городе Каспийск, обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах города. Сообщается, что в тайнике найдено 2 автомата Калашникова, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, гранаты, а также большое количество патронов и приборы для бесшумной стрельбы.
Эхо Кавказа. Новости.
В воскресенье в Азербайджане пройдут выборы в Национальное собрание страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Борьбу за 125 депутатских мандатов ведут около 700 кандидатов. Глава Центризбиркома Азербайджана Мазаир Панахов в субботу заявил о полной готовности к проведению выборов в соответствии с требованиями национального законодательства и международными демократическими стандартами. Однако оппозиция заявляет об отсутствии условий для честной политической борьбы. По словам лидера партии Народного фронта Али Керимли, кандидаты от избирательного блока Народный фронт Мусават зарегистрированы только в 1/3 округов. Кроме того, как отметил Керимли, во время избирательной кампании на оппозиционных кандидатов и прессу оказывалось давление. Наблюдательная миссия ОБСЕ в своем промежуточном отчете также отметила факты давления на избирателей и кандидатов, отсутствие дебатов между политическими силами на телевидении. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Президент России Дмитрий Медведев наложил вето на изменение изменения в закон о митингах, принятые российским парламентом в конце октября, и ужесточающий порядок организации митингов и шествий, рассказывает Мумин Шакиров.
Согласно принятым парламентом поправкам, организаторы публичных мероприятий не могли на момент подачи заявки иметь административные взыскания за нарушение правил организации митингов и шествий. Авторы поправок также приравнивали акции с использованием транспортных средств к обычным протестным акциям, а именно пытались заставить владельцев авто в общем порядке уведомлять власти об автопротесте и ждать получения на него разрешения или отказа. Закон также предлагал подавать уведомления о проведении пикета не за 3 календарных, а за 3 рабочих дня до проведения. Информацию о планируемой акции можно было распространять сразу, а информация о времени и месте ее проведения только после того, как пройдет процедура согласования. Когда законопроект был одобрен в Думе, правозащитники и политики направили открытое обращение к президенту России с просьбой не подписывать этот документ, так как он нарушал конституционные права граждан. Решение президента России наложить вето на изменения в закон о митингах было положительно встречено многими политиками и правозащитниками. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отправляется в Соединенные Штаты. Главная тема его визита – ситуация с мирными переговорами на Ближнем Востоке. Ожидается, что она будет обсуждаться на встречах Нетаньяху с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Хиллари Клинтон. Прямые мирные переговоры между Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, начатые в сентябре, были заморожены после того, как истек срок израильского моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Палестинцы обуславливают продолжение переговоров продлением моратория. В Тбилиси после нескольких лет реконструкции сегодня открылся театр марионеток Резо Габриадзе, художника, писателя, режиссера, автора сценариев знаменитых фильмов.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочуришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В ночь на 6 ноября в центре Москвы совершено нападение на обозревателя газеты «Коммерсант» Олега Кашина. У него тяжелая черепно-мозговая травма, он находится в реанимации. У здания ГУВД Москвы проходит бессрочная акция активистов и коллег Кашина с требованием найти исполнителей и заказчиков. Главный редактор «Коммерсанта» Михаил Михайлин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову связывает нападение с профессиональной деятельностью журналиста.
Сегодня ночью возле его подъезда напали 2 человека и зверски его избили. Сломали голень, по-моему, сломали челюсть в 2 местах, выломали пальцы на правой руке, и Олег получил сотрясение мозга.
Каково его состояние и где он сейчас находится?
Состояние тяжелое, находится в 34-й горбольнице. После проделанных операций, единственная новость хорошая, если можно так сказать, не было кровоизлияния в мозг, то есть не потребовалось нейрохирургического вмешательства. Ну и состояние тяжелое, потому что после проделанных операций врачи ввели его в искусственную кому, и в искусственную кому он пролежит несколько дней.
С чем вы связываете нападение на Олега Кашина? Это могло быть уличное хулиганство, ограбление или все-таки вы...
Значит, смотрите, хулиганство, ограбление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, по-моему, был, там телефон, деньги, документы, и все это осталось в целом. То есть нападавшие ничего не забрали. Я это связываю с его деятельностью профессионально исключительно, потому что Олег является сотрудником издательского дома «Коммерсант», специальным корреспондентом издательского дома, проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
А в том числе и он писал об экстремистских молодежных организациях России?
Ну, в том числе, да, конечно, но как. Последняя его статья вышла в журнале «Власть». Она была посвящена, по-моему, как раз лимоновцам.
А среди его публикаций были и «Химкинский лес», и другие острые темы, да?
Да, совершенно верно, да. Ну, так, собственно, мы как с ним договаривались, что он об этом писать. Ну, вот он писал.
Олег получал угрозы в последнее время. Известно ли вам что-то об этом?
Я думаю, что если бы он получал бы угрозы, я об этом бы знал. Вот, потому что в доме «Коммерсант» предусмотрен система безопасности такая очень сильная. Если бы в адрес Олега поступали бы угрозы, то мы, конечно, предприняли бы меры соответствующие и не допустили бы этого нападения. Ну, тут видите, какая ситуация. Тут люди просто не угрожали, а взяли и сделали.
А сейчас пока никаких версий правоохранительные органы не выдвигают. Есть ли какая-то информация о том, как началось расследование? Есть ли какие-то зацепки, может быть, свидетели произошедшего?
Ну, свидетель, по-моему, есть. Одна там какая-то соседка его. Ну вот, она, по-моему, что-то слышала, как все происходило. И даже сказала про то, что Олега били не руками, а
тяжелыми предметами. Я думаю, что были куски арматуры или бейсбольный бит, что-то в этом роде. Потому что, конечно, так выломать шею, если сломать ногу, руками невозможно. Вот. Ну, соответственно, насчет расследования, я думаю, что оно будет доведено до конца, очень надеюсь на это. А со своей стороны, как член общественного совета по ГУВД Москвы, ну, буду оказывать максимальное давление на следствие с тем, чтобы следствие завершилось так, как нам нужно.
Это был главный редактор «Коммерсанта» Михаил Михайлин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Грузии нашло свое продолжение главное событие последних дней – громкого скандала, связанного с разоблачением широкой шпионской сети, работавшей в пользу России. Грузинские власти уже оценили это событие как полное фиаско российской разведки. Российский МИД, в свою очередь, назвал операцию в Грузии пиар-ходом Саакашвили. В пятницу, в российский праздник профессионального разведчика, грузинское министерство внутренних дел опубликовало имена 13 подозреваемых в шпионаже. А вечером того же дня по грузинскому телеканалу «Рустави-2» был показан документальный фильм о расшифрованной шпионской сети под названием «Энвери», рассказывает корреспондент «Радио Свобода».
Вечером в пятницу в прайм-тайм грузинская телекомпания «Рустави-2» показала фильм с удивительными подробностями так называемого шпионского дела об аресте 13 агентов ГРУ. Согласно этому фильму, резидент ГРУ в Грузии с агентурным псевдонимом Энвер на самом деле был агентом грузинских спецслужб. Именно он помог контрразведчикам раскрыть шпионскую сеть. Бывший военнослужащий российской армии, имя которого не называется, несколько лет назад втерся в доверие к руководству регионального отделения российской спецслужб, получил от них список действующих и законсервированных агентов и спецаппаратуру. Кстати, спецсредства и технологии, продемонстрированные в фильме, очень похожи на используемые российскими разведчиками, недавно арестованными в США. В конце фильма официальный представитель МВД вновь призвал агентов российских спецслужб, работающих в Грузии, пока не поздно явиться с повинной.
Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян попыталась выяснить некоторые детали нашумевшего дела, которые не нашли отражения в документальном фильме.
Среди 13 задержанных 4 граждане России, обвиняемые в работе на иностранную разведку. Один из них – Юрий Скрыльников, по информации МВД, отставной военный, который работал на российской военной базе в Батуми. Скрыльников организовывал встречи агентов ГРУ на территории Грузии и занимался передачей секретной информации за рубеж. Скрыльников был арестован еще 13 мая вместе с двумя другими бывшими военными батумской базы по обвинению в изготовлении фальшивых долларов. Был осужден на 18 лет лишения свободы как организатор, а двое других получили по 6 лет заключения. В заявлении российского МИДа двухнедельной давности говорится, что фальшивые деньги им подбросили работники грузинских спецслужб через 2 часа после задержания. Там же утверждается, что грузинские правоохранительные органы в ходе допроса Скрыльникова главным образом интересовались службой его сына Руслана, который работал водителем на Батумской военной базе. Как подтвердили Эху Кавказа в МВД, в 2006 году во время первого шпионского скандала Руслана Скрыльникова арестовали по обвинению в шпионаже, но позже отпустили после допроса. В интервью агентству «Росбалт» брат одного из арестованных вместе с Юрием Скрыльниковым рассказывает, что во время допросов их расспрашивали о связях с генерал-майором Вячеславом Борисовым. Фигура генерал-майора примечательна тем, что он 4,5 года возглавлял российскую военную базу в Батуми, а во время августовской войны Москва назначила его комендантом города Гори. Эхо Кавказа связалась с Борисовым, который уже больше полугода находится в отставке. Борисов сказал, что не знает Скрыльникова, но подтвердил, что лично знаком с другим российским гражданином, батумским бизнесменом Петре Девришадзе. Его имя МВД сегодня опубликовало в списке агентов российского ГРУ. Среди его личных вещей на кадрах оперативной съемки крупным планом показана визитная карточка Борисова. Вот что сам бывший глава батумской базы рассказывает о Девришадзе.
Не отказываюсь, я его хорошо знал. Он жил в доме с Абашидзе, солидные люди, с ним разговаривал, здоровался, пиво пили, ну что еще. Мы все дружили, все Батуми русскими дружили. Это не значит, что шпион.
Борисов утверждает, что у российской разведки отсутствовал интерес в поддержке своей сети в Батуми. Уверена в обратном грузинское МВД, распространившая видеозапись двух признаний, в том числе и знакомого Борисову Петре Девришадзе. В них задержанные рассказывают о том, как их вербовали на работу в ГРУ еще в те времена, когда в Батуми находилась российская военная база. Как сказано в заявлении МВД, оно сумело раскрыть российскую шпионскую сеть при помощи своего агента, который был внедрен в состав ГРУ. Известен только его псевдоним Энвери, а также то, что он бывший офицер советской армии. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Тему о разоблачении шпионов, работавших в пользу России на территории Грузии, продолжит мой коллега Демис Паландов, а с ним гость нашей студии.
Добрый вечер. Со мной в студии находится военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Коба, пожалуй, самой большой неожиданностью, по крайней мере для меня, стало то, что в списке обвиняемых в шпионаже в пользу России оказалось 6 летчиков военно-воздушных сил Грузии. Это вообще не первый скандал с участием военных в последние 2 года. Возникает вообще вопрос. У правительства Саакашвили, у властей Грузии есть проблемы с военными? Есть какие-то проблемы с лояльностью военных?
Я бы не сказал, что есть проблемы с военными. Я соглашусь, что это на самом деле шокирующая информация, что 5 или 6 пилотов, военных пилотов, попали в списки обвиняемых в шпионаже в пользу России. Хотя я напомню, Деми, с вами, радиослушателям, что год тому назад, когда менялся предыдущий министр обороны Грузии, на самом деле Михаил Саакашвили произнес такую фразу, что армии нужна суровая рука. И после этого мы видели ряд, естественно, увольнений, били мятеж в Мухрованы 5 мая. Тогда тоже, насколько я помню, отстранили от занимаемой должности высшего офицера грузинской армии, который якобы давал секретную информацию, Вахтангу Майсая, который сейчас обвиняется в шпионаже тоже. Так что я думаю, что грузинские вооруженные силы были как-то заинфицированы больше. Я не скажу, что это был шпионаж или нет, я не хочу сейчас презумпцию виновности здесь нарушаться. Но у них были более тесные отношения с российскими военными в течение последних 10 лет из-за того, что базы бы находились в Грузии, из-за того, что высший офицерский состав получал образование в российских институтах военных. Но есть другой, это контраргумент, допустим, который говорит, что никакого такого вот отношения у власти нету, потому что начальник генерального штаба грузинской армии, он выходит из российского, советского военного института, и его заместитель тоже, но они как бы очень лояльны Грузии, их после войны с Россией дали высшие ордена даже, так что я не сказал, что у Саакашвили есть какое-то презрение или какое-то вот сомнение с военными.
Спасибо, Коба. Сейчас я предлагаю послушать другого военного эксперта. Это Александр Гольц из Москвы, с которым я поговорил незадолго до эфира.
Насколько вообще правдоподобно звучит информация вот о шпионском вот этом скандале в Грузии? Действительно, у России может быть такая широкая сеть именно в военной среде? 6 летчиков военно-воздушных сил Грузии, которые вот обвиняются в шпионаже в пользу России.
Ну, если говорить чисто теоретически, то, конечно, такая возможность очень вероятна. Потому что мы хорошо понимаем, что те люди, которые являются пилотами ВВС Грузии, они обучались вместе в одних и тех же военных училищах Советского Союза и академиях Советского Союза. И поэтому возможность их вербовки чрезвычайно проста. Безусловно, они совершенно не обязательно шпионы. Но в нынешних условиях я сошлюсь на свой скромный опыт. По-видимому, все, кто связан с проведением грузинского внешнеполитического курса, получили команду усиливать конфронтацию с Россией. Сравнительно недавно я был в одной европейской стране и выступал там. И я почувствовал, что работникам грузинского посольства была дана команда задавать соответствующие вопросы и обострять ситуацию. Видимо, такая же команда была дана людям из МВД Грузии, которые занимаются борьбой с шпионами. Ну, поскольку есть некоторое количество людей, имеющих российские паспорта, дальше решения становятся очевидными.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. А со мной в студии находится военный обозреватель «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, вот мы заслушали мнение российского эксперта, и он считает, что теоретически, конечно, возможно, что военные были завербованы Россией, но выдвигает и версию, что они не были шпионами, а стали жертвами, ну, какой-то большой геополитической игры. Скажите, насколько убедительно обвинение в адрес вот предполагаемых шпионов?
Я думаю, что прокуратуре и следствию придется докасаться обвинения против этих так называемых шпионов, потому что то, что я видел в пресс-релизе Министерства внутренних дел и слышал заявление представителя Министерства внутренних дел, там есть некоторые пункты, которые на самом деле надо более четко аргументировать, потому что в связи с одним обвиняемым говорится о том, что он передавал информацию о количестве личного состава вооруженных сил Грузии и наличии техники. Но эти сведения, насколько я знаю, они абсолютно не секретные, потому что Грузия, как представитель ряда международных институтов, то есть ОБСЕ, подписавший как бы военные соглашения, он эти данные передает международным организациям. Есть специальное верификационное отделение, которое изучает, насколько Грузия исполняет вот эти квоты и вписывается в эти квоты ограничений вооружений, которые существуют для всех стран, не только для Грузии. Но другое дело то, что, допустим, если это журналист говорит об этом, там не может быть правонарушений. А с другой стороны, насколько это военный имеет право об этом открыто писать. Но я еще раз повторю, эти все обвинения придется доказаться. Я думаю, что это очень сложный вопрос, и вот этот шпионский сет, надо показать, что оно на самом деле существовало в таком страшном виде, который его сейчас просто рисуют.
Ну да, но если они контактировали с сотрудниками иностранной спецслужбы, даже
это уже нарушение. Военные не имеют права это делать. Это военные должны всегда помнить.
Спасибо за комментарий, Коба. Напоминаю, гостем нашей пражской студии был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе.
А беседовал с Кобой Лекликадзе Демис Паландов. Продолжаем программу. В Абхазии на этой неделе обсуждалась новость из грузинских СМИ о том, что примерно 20 этнических абхазов пересекли де-факто границу на Ингуре и попросили убежища у грузинского правительства. Власти самопровозглашенной республики отрицают этот факт и даже обнародовали информацию, что только в октябре убежище в Абхазии попросили 9 грузинских граждан. Тему продолжит Виталий Шария.
После того, как президент Грузии Михаил Саакашвили провозгласил, что между свободной и оккупированными частями Грузии пролегла Берлинская стена, точно цитату не помню, но общий смысл высказывания таков, как бы в развитии этого тезиса из Тбилиси не раз звучала информация об этнических абхазах, которые покидают Республику Абхазия и селятся в остальной Грузии. И вот грузинские СМИ распространили следующую информацию. Из оккупированной Абхазии на контролируемую грузинской стороной территорию перешли еще около 20 абхазов. Как сообщают жители Зугдиди, несколько абхазских семей перебрали Зугдидский район обходными путями. Большинство из них из Сухуми, Гагры и Гудауты. В их числе женщины и дети. В качестве причины перехода они называют сложную ситуацию и тяжелые условия жизни. Этнические абхазы начали переходить на контролируемую грузинской стороной территорию в конце прошлого года. Их большинство проживает в специально для них построенном объекте в поселке Лило. Российское информагентство «Росбалт» незамедлительно обратилось за комментарием к двум абхазским политикам. Те, кто живет в Абхазии и давно и хорошо знает, кто такие вице-спикер парламента Республики Абхазия Ирина Агрова и председатель Народной партии Абхазии Ику Плакова, не увидели никаких принципиальных расхождений и противоречий в их комментариях. Просто каждый из них говорил в присущей ему манере, в соответствии со своим складом мышления. И оба они отрицали информацию о переходе 20 абхазов на территорию Грузии. Вопрос об этом был задан и представителю президента в Гальском районе Руслану Кишмаре на пресс-конференции в ГИА «Абсны Пресс». Он также отрицал этот факт и выдвинул свою версию того, как могла появиться такая информация.
Строятся дома, строятся какие-то коттеджи, беженцам которых выгоняют с тех зданий, которые грузинское правительство продает каким-то инвесторам и так далее, когда выгоняют, им дают какое-то жилье, и вот когда это жилье предоставляется, объявляется о том, что якобы вот эти люди бежали от режима и так далее. Ни одного факта не было, ни одного случая не было, чтобы какая-то семья с Абхазии уехала, политического там убежища или какого-то там убежища попросила и так далее. Более того, хочу отметить, что за последний месяц 9 человек, граждан Грузии, обратились к нам, просили политического убежища. В том числе 3 грузина, по-моему, 1 армянин был и русскоязычное население. То есть 9 человек вот в течение октября обратились к нам с тем, чтобы попросить политического убежища в Абхазии. Вот это факт.
Виталий Шаре, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
От советской символики в Грузии стали избавляться давно, наиболее активно с декабря прошлого года. Тогда в Кутаиси по распоряжению Саакашвили был взорван мемориал славы. В июне нынешнего года в горе власти демонтировали памятник Сталину. Процесс избавления от советских символов призвана регулировать принятая парламентом в первом слушании «Хартия свободы», рассказывает моя коллега Нона Суарян.
Кафе КГБ расположено на улице Ираклия II в гламурном квартале старого Тбилиси, где кипит ночная жизнь столицы Грузии. Интерьер кафе весь фактически сложен из советских символов. Флаги Республики СССР, значки, элементы, связанные с деятельностью Комитета государственной безопасности. И главное, красные буквы КГБ на черном фоне, причем «Г» стилизовано под серп и молот. В случае, если законопроект, инициатором которого является депутат парламента от оппозиции Гия Туртладзе, войдет в силу, владельцу кафе придется менять интерьер заведения или сворачивать бизнес. Согласно Хартии Свободы, в общественных местах больше не должно быть памятников, скульптур, барельефов и картин, содержащих советскую символику. В свою очередь, директор КГБ Яков Пибелиешвили утверждает, что кафе оформлено в пародийном стиле, который позволяет ироническим взглядом окинуть прошлое, а иностранцы получают возможность ознакомиться с элементами советской эпохи.
Больше всего их интересуют флаги. Спрашивают, почему они были такими. Также лозунги, на которые без юмора не посмотришь. У нас маленькие бюсты Ленина. У людей возникают вопросы, порой они покупают бюсты, майки с надписью КГБ, сувениры, плакаты, медали.
Однако в парламенте Грузии, который уже одобрил Хартию Свободы в первом слушании 28 октября, говорят о неприемлемости коммунистической идеологии и ее символов. «За» проголосовал и Нукзар Теклаури. Депутат от большинства уверен, что после вступления законопроекта в силу музей оккупации приобретет много интересных экспонатов.
Считаю, что коммунизм — такое же преступление перед человечеством, как и фашизм. Нет никакой необходимости, чтобы молодое поколение, люди, пострадавшие в те годы, вся Грузия, нормальное развитие которой было прервано коммунистами, видела символику, олицетворяющую общую для всех беду.
В то время как парламент борется с коммунистическим прошлым, советская пятиконечная звезда в обрамлении колосьев пшеницы, как и прежде, возвышается над центральным проспектом Тбилиси. Она венчает шпили здания, принадлежащего ныне президиуму Академии наук. В советские времена это был Грузуголь. Под зданием всегда многолюдно. Люди настолько привыкли к этой звезде, что мало кто задумывается о ее специфическом значении. Но вот сегодня, по просьбе «Эхо Кавказа», они все-таки обратили внимание на советский символ.
Даже не вижу, это та, которая наверху? Я ее даже не замечаю, но какая разница, снимут ее или нет?
Исторически, да, важно, но для меня не имеет значения. Я тут жил, и во мне она эмоций не вызывала. Можно оставить?
Так как все завершилось, уже не должно быть. Мы строим демократическое государство. Для чего нам коммунистические символы?
Я часто хожу тут и, конечно, замечала этот символ. Почему бы ему тут и не быть? У него определенная историческая нагрузка. Это показатель истории.
Бороться с советской историей, вычищая символы, историк Лаша Бакрадзе считает упрощенным подходом. Это ничего не изменит, искоренять советское мышление следует иначе.
Для этого надо выпускать книги, надо делать фильмы и так далее. Это намного важнее, чем удалить какой-то символ с какого-то здания и потом это забить. Последние 20 лет и так видно, что мы очень мало чего сделали по изучению советской истории, советского прошлого. И главным образом вот такими методами хотим бороться против этой истории.
А культуролог Цира Элисашвили опасается, что когда Хартия Свободы заработает, Тбилиси лишится важных архитектурных элементов, отражающих атмосферу эпохи. Цира Элисашвили называет борьбу с символами идеологии, опасности распространения которой больше не существует, дракой с ветряными мельницами. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. Следующие полчаса нашей программы. Исполнилось 67 лет со времени депортации карачаевского народа.
Амнистия Хрущева вернула родину, но не вернула в полной мере гражданское достоинство.
Грузия и Иран перешли на новый уровень отношений.
Иран был одним из первых государств, которые признали независимость Грузии и открыли посольство в Тбилиси.
В Грузии матери все чаще отказываются от своих детей.
Женщины выбрасывают детей. Они думают, что им лучше сохранить моральный облик в обществе.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Москве совершено нападение на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Как сообщили радиостанции «Эхо Москвы», коллеги журналиста, он госпитализирован и находится в реанимации одной из больниц. Неизвестные избили Кашина около его дома в ночь на субботу. Сегодня же у здания московского ГУВД состоялась акция в поддержку журналиста, которая была объявлена бессрочной. Гражданские активисты и коллеги требуют найти заказчиков и исполнителей покушения. Ранее президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Рашиду Нургалиеву взять под особый контроль расследование нападения на Олега Кашина. Вечером в пятницу на грузинском телеканале «Рустави-2» был продемонстрирован фильм, который рассказывает об обезвреживании широкой шпионской сети российских агентов в Грузии. Он демонстрировался в день, когда в России отмечался День разведчика. Фильм создан на основе материалов МВД Грузии, которое в пятницу объявило о задержании 13 человек, в их числе 4 граждан России. В фильме подробно показаны технологии вербовки и работы Главного разведуправления России. Российскую разведку интересовали в Грузии вопросы, связанные с погранполицией, пехотными войсками, дислокацией войск, работой портов, заявляет грузинский двойной агент, который, по сообщению МВД Грузии, вошел в доверие ГРУ и помог раскрыть шпионскую сеть, собиравшую информацию для спецслужб Российской Федерации. В Дагестане в городе Каспийск обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах города. Сообщается, что в тайнике найдено 2 автомата Калашникова, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, гранаты, а также большое количество патронов и приборы для бесшумной стрельбы. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отправляется в Соединенные Штаты. Главная тема его визита – ситуация с мирными переговорами на Ближнем Востоке. Ожидается, что она будет обсуждаться на встречах Нетаньяху с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Хиллари Клинтон. Прямые мирные переговоры между Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, начатые в сентябре, были заморожены после того, как истек срок израильского моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В Тбилиси после нескольких лет реконструкции сегодня открылся театр марионеток Ризо Габриадзе, художника-писателя, режиссера, автора сценариев знаменитых фильмов «Негорюй», «Мимино», «Кинзадза» и спектакля «Сталинградская битва». Перед входом в театр по эскизу Габриадзе выстроена башня с часами. Каждый час из часов появляется ангел и звонит в колокольчик. В 12 часов механические куклы устраивают полутораминутное представление. Как отметил мэр Тбилиси Гиги Угулава во время церемонии открытия театра, обновленное здание будет новой достопримечательностью столицы, привлекательное как для тбилисцев, так и для гостей города.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми и Цхинвали», 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. 2 ноября исполнилось 67 лет с момента депортации карачаевского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Карачаевцев стали первым народом на Северном Кавказе, подвергнутым сталинской депортации. Вслед за ними были высланы балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары и немцы. В Карачаево-Черкесии 2 ноября был днем траура, рассказывает наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Памятная дата отмечается традиционно. Траурный митинг у мемориала жертвам депортации в городе Карачаевске, где при большом стечении народа ораторы вспоминают лихолетие и выражают веру в светлое будущее. Отдельное слово гостям. В этот раз приехали делегации репрессированных балкарцев и калмыков. После митинга люди идут друг к другу в гости или просто в семейном кругу вспоминают тяжелое время и предков, чьи могилы остались на чужбине. Режиссер драматического театра Борис Тахчуков вспоминает, как его вместе с другими соплеменниками везли в неизвестность под охраной в вагонах-телятниках. В ту пору ученик первого класса, он помнит, когда поезд с депортированными доехал до Сталинграда, по эшелону прошел слух о том, что вагоны с людьми будут топить в Волге.
Как-то слух разошелся, что нас хотят в Волгу сбросить с моста. Все очень боялись. Помню, в нашем вагоне какая мертвая тишина стояла. Мы, трое детей, бабушка, мать, прямо друг к другу прижались. И когда вот эту дверь наглухо закрыли, мы уже тогда верили, что нас действительно сбросят. Поезд медленно, медленно, медленно. И когда он вышел на другой берег, я не знаю, такую радость, наверное, этот народ очень редко испытывал. Прямо все зарыдали, зашумели.
Карачаевцы вернулись на Кавказ через 14 лет. Амнистия Хрущева вернула родину, но не вернула в полной мере гражданское достоинство. Депортацию сменила негласная дискриминация, ярлык представителей неблагонадежных народов. В первую очередь ограничения действовали при поступлении в вузы, ориентированные на оборонку. Существовал негласный запрет на элитные по советским меркам формы служения коммунистическому режиму. Постсоветское официальное осуждение сталинской депортации и федеральные программы реабилитации репрессированных народов мало повлияли на доверие к государству со стороны тех, кто на протяжении трех поколений ощущал враждебность окружающего мира. Оправдание этой позиции – почти открытое рассуждение отдельных ораторов о том, что депортация была обоснованной и рост кавказофобии в российском обществе, считает мой собеседник Магомед. Карачаевец по национальности.
Допустим, там было четко ясно, да, выслали и все, заклеймили. Сейчас это идет так, потихонечку, полигонечку, насаждается кавказофобия. Это мы видим в средствах массовой информации, это мы видим по телевизору, что вот такие вот люди есть, их надо бояться. Может быть, в то время, в 43-м году, это было честнее. Сейчас это как бы нечестная такая игра. Но это тоже депортация, именно социальная депортация. Чтобы этого не было, наверное, все-таки надо пересматривать то, что происходит сейчас в стране.
Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа», из Черкесска.
25 октября российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью писателя Германа Садулаева под заголовком «Главная проблема Чечни – не терроризм, а секс». 31 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телекомпании НТВ заявил, что такого писателя нет, а также назвал Германа Садулаева ни чеченцем, ни мусульманином и даже не человеком. Кроме того, Кадыров пообещал найти родственников Садулаева и попросить их присматривать, чтобы он не делал таких заявлений по поводу чеченского народа. 3 ноября уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев на своем официальном сайте опубликовал весьма жесткое письмо, которое можно процитировать. «Могу заявить, что для меня Садулаев, хотя, может быть, это не великая потеря, больше не существует, и при встрече, как принято в таких случаях, руки ему я не подам. Не сомневаюсь, что так же поступит не только каждый чеченец, но и любой порядочный человек, какой бы национальности он ни был», заявил уполномоченный по правам человека Чечни. На сайте Российского гражданского литературного форума коллеги писателя собирают подписи под обращением к уполномоченному по правам человека России в России с просьбой дать оценку заявлениям чеченского омбудсмена. В пятницу нашей постоянной рубрике «Гость недели» с Германом Садулаевым побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Считаете ли вы ситуацию опасной?
Знаете, я не думаю, я верю в законность и справедливость нашей родной российской власти и региональной чеченской власти. Я не думаю, что поступят какие-то указания о репрессиях в отношении меня или моих родственников. Но я серьезно опасаюсь, что в атмосфере ненависти, которая таким образом распространяется, найдутся люди, которые и без прямого указания сверху сочтут, что это будет хорошо, сделать что-нибудь ужасное и сотворить какое-нибудь насилие в надежде на то, что это останется безнаказанным.
Я здесь должен сделать реплику. Я уважаю вашу веру в законность российской власти. Но у меня, к сожалению, такой веры нет. Я не верю в законность российской власти в целом. А уж что касается Чечни, мне кажется, там законности нет уже очень долгие годы. И сила беззакония такова, что действительно жизнь человеческая, если вдруг на нее упал какой-то недоброжелательный взгляд властителя, в общем, не стоит ни одной копейки. Тогда у меня следующий вопрос. Вы считаете, что сегодня, скажем, если действительно на местном уровне сформируется вот такая кампания, которой вы в одиночку противостоять будете не в силах, вступятся ли за вас ваши коллеги по цеху, писатели? Есть ли какой-то отклик среди журналистов? То есть у вас есть надежда на то, что ну какая-то интеллектуальная элита, скажем, Россия, она сегодня готова поднять свой голос, когда речь идет вот о таком беспрецедентном случае?
Определенная часть интеллигенции в Российской Федерации уже выступает протестом по отношению к любой травле и преследованию за убеждения и открыто к подписанию обращения к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, которые уже подписали десятки писателей России. Однако какого-то консолидированного выступления не будет. Мы видим, что интеллигенция в России очень сильно разобщена и не способна даже как-то отстоять право иметь собственное мнение. Да и российские власти в последнее время, к сожалению, не очень-то прислушиваются к мнению интеллигенции.
Герман, может быть, теперь пару слов о вашем интервью. Собственно говоря, насколько я понимаю, внимание вот это вот негодующее и главы Чеченской Республики, и вообще очень многих в Чечне привлек тот пассаж, в котором вы рассуждаете о задавленной сексуальности, о искривлениях и травматическом влиянии на отношения между полов государства, что это спровоцирует рост гомосексуальных контактов. Да, но мы знаем, что кавказское общество, в общем, придерживается гомофобных представлений, и для него оскорбительным даже не просто предположение о том, что может развиться, дорастать гомосексуальным контактом, а сам разговор о гомосексуальных контактах является оскорбительным. Вы не предполагали такой реакции?
Для умного человека, который читает это интервью, в принципе, понятно, что тема гомосексуализма или гомофобии или прочего такого не являлась основной в интервью, что она была скорее подсказана и развита самим журналистом, который брал интервью. И когда обращают внимание именно на эти пассажи, хотя в интервью было сказано о более серьезных проблемах, то это по русской пословице «у кого что болит, тот о том и говорит». Но тем не менее, хотя есть здесь факт передергивания, есть здесь факты вытаскивания цитаты из контекста, но я не собираюсь сейчас ловить блох в том, что я говорил не совсем так, я имел в виду не это, потому что, да, формулировки журналистской версии были некорректными, но, по сути, я не отказываюсь от главного смысла своих высказываний в том, что чеченское общество переживает кризис нравственности, переживает кризис, связанный со сломом традиционного общества, с давлением на институты традиционного общества со стороны современных средств массовой информации, и что тот путь, по которому сейчас идет чеченское общество, путь лицемерия, путь замалчивания этой проблемы, знаете, тут надо либо, как говорится, крестик снять, либо трусы надеть, как в русском анекдоте. Я говорил именно об этом, что надо либо закрывать тогда границы, закрывать доступ к средствам массовой информации, ограничивать рекламу, либо идти по пути светского государства и не насаждать ханжество, лицемерие и мракобесие, поскольку это приводит в том числе и к травмам в психологии населения. По сути, я не буду отказываться от главной своей мысли, хотя я никогда не акцентировал на моментах, которые мне ставят в вину, но по сути есть нравственные проблемы, и я имею право о них говорить. И мне тем более удивительно, что это такую какую-то реакцию вызывает бурную, да, что в принципе
А почему, когда приезжают в Грозный известные в России иконы гей-движения, собирают огромные залы, принимаются на высоком уровне, и, видимо, у них есть там и поклонники, и аудитория, это нормально, а высказывания культурологического и социологического характера, которые делает писатель, вызывают какую-то бурю возмущения. Но это как минимум нелогично. У кого что болит, значит?
Выступая по НТВ, Рамзан Кадыров произнес фразу, которая привлекла внимание очень многих. Он сказал, что он найдет ваших родственников, чтобы они с вами пообщались и убедили вас таким образом в будущем не поступать. Но вообще, зная, что происходит в Чечне, люди как-то отнеслись к этим словам с опаской, потому что, в общем, поиск родственников очень часто ничем хорошим для этих самых родственников не заканчивается. У вас есть опасения, что в вашем случае может как-то это, в общем, угроза реализовать себя за пределами, собственно, того, о чем Рамзан Кадыров сказал вслух?
Я бы хотел, наверное, самых близких своих родственников вывести оттуда и оградить от той атмосферы ненависти, в которую они погружены, потому что последствия могут быть самые непредсказуемые. Я, конечно, беспокоюсь. Я не беспокоюсь лично за себя. И не вижу для себя, может быть, опасности. И даже если она есть, то готов принять свою судьбу. Но, конечно же, я бы хотел, чтобы моих родственников оставили в покое. Они совершенно ни при чем в этой ситуации. Они никогда никак не выступали ни с критикой власти, никак не участвовали в том, что я делаю, потому что, может быть, там, это высказывание спорное, да, но я всегда критиковал власть, критиковал общество, находясь в рамках закона. И я не вижу для себя причин вдруг остановиться и замолчать. Но я прошу, конечно, оставить моих родственников в покое, они здесь совершенно ни при чем. И проводить работу с ними не надо. У меня старый отец, он может плохо воспринять такую работу даже физически. И к тому же я повторяю, что я опасаюсь, серьезно в данный момент опасаюсь за своих родственников, потому что дураков хватает. Тем более в той атмосфере, когда им практически гарантирована безнаказанность и даже некоторое такое высочайшее поощрение и покровительство. Мне трудно об этом говорить.
С писателем Германом Садулаевым беседовал Андрей Бабицкий. Продолжаем программу. Грузия и Иран перешли на новый уровень отношений. Двухдневный визит министра иностранных дел Ирана в Грузию на этой неделе и в Тбилиси, и в Тегеране многие уже называют историческим. Две страны перешли на безвизовый режим. В Батуми глава МИД Ирана Манучар Матаки присутствовал на открытии Генерального консульства Ирана, рассказывает Мзия Паризишвили.
Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Батуми расположилось на площади Европы, как бы еще раз напоминая тем, кто скептически смотрит на новую веху грузино-иранских отношений, что Иран с Европой не дружит. Как увязать это со стратегическим партнерством Грузии с Европой и США? Ответ на этот вопрос отчасти прозвучал в словах Манучара Матаки. Глава МИД Ирана напомнил, что консульство Ирана в Батуми существовало до 1927 года.
Иран был одним из первых государств, которые признали независимость Грузии и открыли посольство в Тбилиси. И сегодня открытие консульства в Батуми означает, что отношения двух стран вошли в новую фазу. Начинается новый этап в двухсторонних отношениях.
Этот новый этап означает, что с будущего года граждане двух стран будут пользоваться безвизовым режимом и что восстановлены прямые авиарейсы Тбилиси-Тегеран. Официальные лица Грузии обращают внимание на то, что важный региональный сосед станет новым источником инвестиций и обеспечит большой поток туристов. Несмотря на то, что стороны больше говорили про плюсы экономического сотрудничества, никто не сомневается, что за визитом иранской делегации стоят политические интересы, говорит руководитель Института стратегии и развития Антро Барнов. Он обращает внимание на то, что Грузия важна политика непризнания по отношению к отколовшимся регионам. Политолог уверен, что американские партнеры заведомо были информированы о планах Тбилиси.
В принципе, понимание того, почему развиваются эти отношения, есть. Проблема в том, как как все это поймет избиратель, что свойственно для демократического государства. Но если мы будем работать в эту сторону, то сотрудничество с Ираном в США воспримут нормально. Тем более, что мы продолжаем очень активное сотрудничество и с США, и с Европой.
Если в Вашингтоне без публичных комментариев наблюдают процесс сближения Тбилиси и Тегерана, в Москве реагируют на это с предупреждающим заявлением. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Андрей Нестеренко заявил, что МИД России надеется, что сотрудничество Ирана и Грузии не будет направлено против третьих стран. Какие третьи страны имел в виду Нестеренко для руководителя Международного центра геополитических исследований Тенгиз Абхаладзе, неясно, хотя политолог не исключает, что Грузия может оказаться посредником между Западом и Ираном в процессе сдерживания ядерных амбиций Тегерана.
Вчера министр иностранных дел Ирана очень четко заявил, что в интересах Исламской Республики, чтобы Персидский залив был связан с Черным морем. Решить и реализовать эту амбицию без помощи Грузии невозможно. В этом плане Грузия имеет ту уникальную роль, которая может где-то при определенных условиях содействовать решению вот этих сложных вопросов.
При этом эксперты отмечают, что Грузии следует быть осторожной в посреднических амбициях. В то же время политологи отмечают, что Тбилиси удачно воспользовался моментом недовольства друг другом Тегерана и Москвы. Ведь президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил вчера, что Россия продала душу дьяволу, отказавшись поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-300. Тбилиси может вызвать раздражение как России, так и США, которых президент Ирана называет дьяволом, но которые являются стратегическим партнером Грузии. Размышляя на эту тему, некоторые политологи с улыбкой вспоминают, что Восток – дело тонкое, а Ближний Восток – еще тоньше. Все Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе в самопровозглашенной республике Южная Осетия побывал Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Кнут Волебек, рассказывает наш корреспондент Зарина Сынакоева.
Делегация въехала в республику со стороны Российской Федерации на машинах миссии ООН в Владикавказе. Этот факт в своей приветственной речи в адрес гостей отметил и министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джоев. Дело в том, что Южная Осетия всегда настаивает на том, чтобы представители международных организаций въезжали в Южную Осетию со стороны Российской Федерации, а не Грузии. У Южной Осетии уже есть опыт общения с Волебеком, когда он был действующим председателем ОБСЕ. Но все же Мурат Джоев напомнил, что ОБСЕ проявили себя не с лучшей стороны в преддверии и во время агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. Он напомнил, что из доклада комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга стало известно, что в похищении троих молодых граждан Южной Осетии в октябре 2008 года участвовали грузинские силовые структуры, что стало сразу же известно работавшим в то время в Грузии наблюдателям ОБСЕ. Тем не менее, они никаким образом не отреагировали. Но, несмотря на все это, руководство Южной Осетии готово к сотрудничеству с ОБСЕ, если организация будет работать напрямую, а не через Грузию, как это было до августа 2008 года. Об этом также заявил министр иностранных дел Мурат Джоев. Кнут Волебек озвучил свою нейтральную позицию, поэтому, по его словам, у него есть возможность работать в государственных образованиях, которые страны-участницы ОБСЕ не признают в качестве суверенных государств. Говоря о целях визита, Волебек отметил изучение положения меньшинств в Южной Осетии. По окончании встречи с официальными представителями властей республики Кнут Волебек встретился с представителями меньшинств Южной Осетии. Среди них, помимо грузинской и русской диаспор, также были представлены довольно многочисленные греческая и армянская диаспоры. В Хинвале члены делегации также встретились с председателем парламента Южной Осетии Станиславом Кочевым и главой представительства Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии Пьером Райшелем. Делегация выехала в Ленинградский район республики, где подавляющее число населения – этнические грузины. Там верховный комиссар ОБСЕ встретился с главой администрации района и посетил Дом детского творчества. Результатом визита комиссара должен стать доклад, который будет озвучен на конференции в Астане в декабре текущего года. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
Младенец в мусорном ящике. Это шокирующее словосочетание за последний год звучало в грузинских новостях несколько раз. К сожалению, в стране участились случаи, когда матери не только отказываются от своих детей, но и обрекают их на гибель. За 2010 год в Грузии было зафиксировано около 200 случаев отказа от ребенка. Над темой работала моя коллега в Тбилиси Эдита Бадасян.
Это поют дети в Тбилисском доме младенцев. Они готовятся к приближающемуся утреннику, на котором не будет их матерей. Мамы отказались от них при рождении. Всего в Тбилисском доме младенцев 139 детей. Педиатр Русудан Кикелидзе называет основной причиной отказа от ребенка отсутствие денежных средств. Некоторые из таких матерей иногда приходят просто проведать своих малышей. Но случаи, когда через несколько лет мать находит возможность забрать ребенка, крайне редки.
У нас есть все возможности для того, чтобы создать здесь семейную обстановку. Но им нужна настоящая семья. Мать есть мать. Каждый из них должен расти в своем доме с родной мамой.
Этерец Хакая представляет социальное агентство при Министерстве здравоохранения Грузии. Она утверждает, что тенденция отказов от ребенка за последний год возросла. В прошлом году таких детей было 108, а в этом году их уже 192. Из них 5 нашли на улице. Сотрудники социального агентства работают с матерями, которые хотят отказаться от ребенка. Но переубедить их бывает очень сложно. Отказ от ребенка в Грузии законом не карается.
Когда мать принимает решение отдать ребенка, она заполняет специальную форму и дает согласие на его усыновление. Если все это соблюдается, мать не наказывают. По Уголовному кодексу судят тех матерей, которые выбрасывают своих детей на улицу.
Этерис Хакая одной из основных причин называет то, что у этих матерей нет финансовой возможности прокормить свое дитя, и поэтому они вынуждены пойти на такие меры. Мнение социолога Эмзара Ачгиринай отличается.
Играет роль представление о женщине, то есть, которая имеется в нашем обществе, в определенных кругах, конечно, и в определенных социальных слоях. И некоторые вот социальные группы и представители этих групп стараются таким образом сохранить лицо в своем кругу. И женщине выбрасывают детей из-за этого. Они думают, что им лучше сохранить моральный облик в обществе.
В то же время доктор психологии профессор Тиего Гутишвили считает, что экономический фактор – причина для тех женщин, которые отказываются от ребенка в больнице. Но у тех, кто выбрасывает младенца на улицу и тем самым обрекает его на гибель, отсутствует внутренняя цензура. Они считают, что главное – остаться безнаказанными.
Они выбрасывают, то однозначно можно предположить, они боятся осуждения со стороны общества, в котором они находятся, и они хотят как бы замести следы того поведения, то есть непристойного, в кавычках скажем, поведения, которое привело к рождению незаконного ребенка.
Говорит Гугутишвили, приводя в пример недавний случай, когда в Тбилиси на мусорной свалке был найден мертвый младенец. Чтобы предотвратить гибель брошенных младенцев, в Европе была создана программа Baby Box. В наружные стены детских больниц вмонтированы специальные ящички, где можно оставить ребенка. Сигнал немедленно подается в медучреждение, и медперсонал забирает ребенка. Этерис Хакая с сожалением отмечает, что такие проекты в Грузии пока никто не планирует осуществлять. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как выясняется, есть проблемы и у цхинвальских младенцев, где все еще с трудом, но работает молочная кухня, рассказывает Тамара Терашвили.
Парадоксальная ситуация сложилась в республике Южная Осетия. Как только новорожденный появляется на свет, он сразу сталкивается с существенной социальной проблемой. Точнее, даже не он, а его родители. В Цхинвале одновременно и есть, и нет молочной кухни. Есть двухэтажное здание, сотрудники, но нет главного – питания. В единственной отапливаемой комнате я застала директора молочной кухни Сергея Кокоева. Он не скрывал своего раздражения.
Посмотри, какой хоромный для детей. Я на пустой второй год. Я должен был в марте уже работать. В марте 2009 года. Второй год я сижу без света, без газа, без воды, без ничего. Все коммуникации обрубили и бросили меня на выживание. Не меня, нет, ваших детей на выживание бросили. Сегодня электрик пришел, подсоединил на электричество. Я заплатил ему со своего кармана. Тогда как мои деньги, черт не знает где, директору детской молочной кухни, и внизу написано «Государственной поддержки отказать». И написал это Габараев Нурзар Антонович. Отдожили.
Не получив государственной поддержки, Сергей Кукоев сам нашел спонсора для молочной кухни. Им стал механический завод города Балашихи. Однако средства, выделенные специально для этого, Кукоев пока так и не смог получить.
Под детскую молочную кухню я проект написал. Ко мне пришла целевая поддержка от механического завода Балашихи. На эти средства администрация позакупила медицинское оборудование на сумму 1 600 000 рублей. Остаток средств в сумме 260 тысяч рублей находится на расчетном счете администрации города. Мне не дают. Мне детей доверяют, а деньги нет. И что? Здесь черно по белому написано, для кого предназначается эта помощь. А здесь, смотри, в акте приемки врач Кокоев Сергей на тот момент нигде был зарегистрирован как юридическое лицо, а передавали они мне, что его как юридическому лицу эту помощь? Нет, мне его передавали как работающему врачу. Я практикующий врач, я рабочая лошадка. Мне это оборудование не надо. Это надо вашим детям.
Просидев полчаса в помещении молочной кухни, я сама убедилась, что людей, которые в ней нуждаются, много. Сергей Кукоев не только директор молочной кухни, но еще и врач-педиатр, который имеет право на частную практику. Родители новорожденных доверяют Кукоеву. Это понимаешь, когда видишь его пациентов из самых отдаленных мест республики. Сам директор уже устал обращаться в разные инстанции и просить о помощи в восстановлении такого социально важного объекта, как молочная кухня. Недавно кухню посетила первая леди республики. Появилась надежда на то, что проблемы в кухне станут решаться. Это ведь тоже политическая задача – заботиться о детях, то есть о будущем государства, которому тоже всего лишь 2 с небольшим года. Тамара Тирашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали программу «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.